служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Проклятие бесплодной смоковницы.
Мы продолжаем изучать Евангелие Марка, и мы начнем сегодня с чтения 12, 13 и 14 стиха 11 главы. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи с 12 по 14. Проклятие смоковницы. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоквы, и сказал ей: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». После торжественного входа в Иерусалим Иисус вместе с учениками в этот день, он осмотрел храм и вернулся в Вифанию. Вифания находилась на расстоянии 3 километра от Иерусалима. Он вернулся назад в Вифанию для того, чтобы переночевать там. Там было относительно безопасно. В Иерусалиме было опасно, потому что книжники и фарисеи наполнили город шпионами, которые могли донести об Иисусе, его арестовали бы. Днем это сделать было трудно, потому что книжники и фарисеи боялись народа, который в этот день, день въезда в Иерусалим, приветствовал Иисуса как Мессию, а ночью это можно было сделать тайно, незаметно. Собственно, это они и провернут в четверг ночью. Но сейчас пока еще не настало время для ареста, и поэтому Иисус уходит в Вифанию. Он переночевал в Вифании и на следующий день опять возвращается в Иерусалим, чтобы там учить, проповедовать, обличать этих лжепастырей, говорить горе книжникам и фарисеям, обманщикам. Он возвращается в Иерусалим для проповеди. Скорее всего, это происходит очень рано утром. Иисус вышел из Вифании и, как мы здесь прочитали, взалкал, то есть проголодался. Возможно, Иисус встал так рано, что люди, у которых он находился, не успели приготовить завтрак. Тогда не было микроволновой печи, так кнопочку нажал, через 30 секунд все готово. Нужно было время на это. Они, возможно, не приготовили завтрак. Возможно, и приготовили, мы точно не знаем, но Иисус был голоден. Мы точно можем сказать, это связано с тем нервным напряжением, в котором он находился в эти дни перед арестом. В последнюю неделю своей земной жизни Спаситель находился в состоянии стресса. Он был взволнован. Вспомните все эти слова из Писания, когда он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Через несколько дней это напряжение дойдет до такой точки, что пот его станет смешиваться с кровью. Он в стрессе, он взволнован. И вы знаете, когда организм в таком состоянии находится, то человек приходит к быстрому истощению сил. Итак, утро, Иисус взволнован, потому что последние дни его земной жизни, и он чувствует сильный приступ голода. Иисус проголодался. Путь из Вифании, как я уже говорил, в Иерусалим, 3 километра. Преодолеть его при быстрой ходьбе, там не прямая дорога, конечно, там извилистая дорога, она поднимается вверх, можно, ну, за 40 минут. Итак, Иисус голоден, он вышел из Вифании. Самый быстрый путь удалить голод – вернуться назад в Вифанию и перекусить. Но Иисус увидел вдали смоковницу, которая имела листья. Смоковница или инжир – это дерево, которое достигает высоту 6 или 9 метров. Его ствол искривлен, а ветви широко раскинуты и образуют густую крону с диаметром, близким к высоте дерева. Смоковница плодоносит 2 раза в год или даже 3 в некоторых районах Палестины. Причем плоды завязываются раньше, чем появляется листва. Здесь сказано, хотя еще не было времени собирания смоков. Обычно первый урожай собирают в июне, а все происходит в середине апреля. И у смоковницы есть такая особенность. Сначала появляются завязи первых плодов. В принципе, это характерно для многих деревьев, но есть небольшое отличие. Сначала появляются завязи первых плодов, а потом листья. И эти завязи люди также употребляли в пищу. Сначала завязь первых плодов, первые плоды, которые можно употреблять в пищу, а потом листья. Так что если вы видите смоковницу с хорошей такой листвой, это значит, что у нее уже есть плоды, потому что плоды раньше завязываются. Итак, Иисус взалкал, он чувствует сильный приступ голода и видит вдали смоковницу с листвой. Кстати, это тоже необычно было, потому что обычно почки распускаются в начале апреля, и листва появляется только к началу мая, к концу апреля. А здесь какая-то необычная смоковница. Иисус видит ее издалека, она вся в листве. А раз она в листве, ну, вообще-то это рановато для листвы, но она в листве. И если там есть листва, значит, там уже есть что-то съедобное на ней. И Господь направляется к смоковнице. И все, кто шли с Ним, были уверены, что там есть пища, потому что там есть листва. Сдалека увидеть, есть ли плоды или нет, невозможно. Но когда Иисус подошел с учениками к смоковнице, на удивление все увидели, что в ней нет ничего, кроме пышной листвы. Замечательная листва, и нет даже завязи плодов, которые можно употребить в пищу. Были листья, указывающие на наличие плодов, но не было самих плодов. Смоковница вселяла надежду. Она даже уподобилась миражу в пустыне. Умирающий от жажды путник видит вдали воду, стремится к ней, но не находит ничего, кроме горячего песка. Можете себе представить, насколько Иисус был разочарован. Будучи человеком, он испытывает сильное чувство голода и, казалось бы, может его утолить, но дерево, выглядящее как имеющее плоды, оказалось бесплодным. Тогда в отношении этой смоковницы, которая давала ложную надежду, Иисус произносит следующие слова: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода». И как видно из 20 стиха и 21, посмотрите, пожалуйста, в своей Библии, смоковница засохла, а сказанное Иисусом в ее адрес Петр оценил как проклятие. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Вообще, проклятие смоковницы – это уникальное событие. Это единственное чудо из всех сотворенных, совершенных Христом, которое принесло разрушение вместо созидания. Это единственное чудо, которое принесло проклятие вместо благословения. Во всех остальных случаях Иисус приносил благословение. Он больных исцелял, шторм укрощал. Он как бы все направлял от хаоса к порядку. И это единственное чудо, в котором произошли обратные события. Произошло разрушительное, по сути, действие. Почему Иисус это сделал? Если бы Иисус, наоборот, подошел к смоковнице, увидел много листвы, плодов нет, и благословил ее, и моментально ее ветви стали бы гнуться от множества плодов, это было бы нормально, это бы вписывалось в концепцию всех других чудес. Но здесь происходит обратное событие. Почему Иисус проклял смоковницу? Что означает это проклятие? Какой в нем смысл? Чему Господь хотел научить учеников этим чудом? Знаете ответ на этот вопрос? Глубоко ошибается тот, кто видит в проклятии смоковницы всего лишь рассерженную реакцию Сына Человеческого. Значение этого события намного больше. Это нельзя сравнить с тем, как вы очень голодны, и вы приходите домой, и в холодильнике ничего нет, и вы хлопаете дверцей холодильника. Это не то же самое. Значение этого события намного превосходит подобные недалекие предположения. Как же его истолковать? Толкование этого чуда поможет ближайший контекст. Давайте посмотрим, еще раз взглянем, вспомним, о чем речь идет перед этим. Давайте посмотрим на стихи с 1 по 11. Иисус въезжает в Иерусалим, а затем он входит в храм и осматривает его как инспектор. Что происходит после этого события? Стихи с 15 по 19. Иисус очищает храм. Иисус изгоняет миновщиков, изгоняет продающих, покупающих. Вот о чем говорит контекст. Помогает ли вам контекст понимать это чудо? Вы уже готовы сделать вывод, вы уже понимаете, почему подобное событие произошло, почему смоковница завяла, чему она подобна. Израиль со всей своей пышной религиозностью уподобился бесплодной смоковнице. Господь, конечно же, не купился на возгласы многочисленной толпы, восклицающий «Осанна, благословен, грядущий во имя Господне!» Толпа кричала, когда он въезжал в Иерусалим. Иисус понимал, что все эти крики не более чем шум бесплодного дерева. И, конечно, Иисус видел красивый Иерусалимский храм, служение в котором уже давно не приносило плодов, угодных Богу. Более широкий контекст подтверждает данное толкование. Смоковница – символ Израиля. Об этом говорит Ветхий Завет, Иеремия, 24 глава, Осия, 9 глава, стих 10. Бесплодная смоковница – наглядный пример духовного бесплодия Израиля. Отступнический иудаизм отличался внешней пышностью, любовью к праздникам и был абсолютно бесполезен для Бога. Например, оказавшись в Иерусалиме во время какого-то из праздников, человек был восхищен тем, что он видел в храме. Во время праздника кущей по всему Израилю строились палатки, шалаши, в которых люди жили целую неделю в воспоминании того, что Господь сделал, когда вел их из Египта. Если бы вы оказались в храме, например, на Пасху, вы бы видели тысячи паломников, которые совершают жертвоприношения. На праздник кущи, я уже говорил, каждая семья строила шалаши. Во время праздника этого также торжественные процессии происходили. Например, одна из таких процессий двигалась от храма к Силоамскому источнику. И в обратном направлении во главе этой процессии шел священник. Он нес золотой кувшин емкостью 1,5 литра, который наполняли водой из источника. Священник вносил кувшин в храм, заполненный людьми, держащими пальмовые ветви и воспевающими в радости будете черпать воду из источников спасения, слова и стихи пророка Исаии. Священник выливал воду на жертвенник, как жертвоприношение Богу, а хор левитов в это время пел псалмы. Вся церемония была весьма красочной и торжественной. Также во время праздника кущей, который называли праздником воды и света, существовала традиция зажигания огней. В женском дворе храма устанавливали 4 огромные светильника, и при наступлении темноты на глазах многих людей они зажигались. Представьте, в то время, когда не было электричества, по сути, город был темный, и такой яркий свет. Этот свет можно было видеть со всех частей Иерусалима и даже за его пределами. Религиозные праздники отмечаются, хоры поют, процессии проходят, огни зажигаются, жертвоприношения совершаются. Все выглядит очень торжественно и очень красиво. Но есть одна проблема. Вся эта пышная религиозная атрибутика не приносит добрых плодов. Плодов нет. Есть только листва, а плодов нет. Почему нет плодов? Мессия отвергается. Понимание истинной праведности отсутствует. Фарисейская праведность основана на делах, на человеческих достижениях. Понимания нового рождения нет. Никодим, лучший представитель религиозной элиты Израиля, сам не рожден заново. Даже миссионерская деятельность не приносит добрых плодов. Книжники и фарисеи обходят море и сушу, чтобы найти хотя бы одного человека, который согласится отвернуться от язычества явного и принять иудаизм. И когда это происходит, Иисус говорит, то этот человек становится еще более фанатичным и злым законником, чем сами фарисеи. Они делали его вдвое худшим себя, и, как говорит Господь, сыном гиены, который направляется в ад. Нет плодов, шум листвы, пышная религиозная деятельность, нет добрых плодов. И, конечно, Господь проклял смоковницу, И это демонстрирует его отношение к бесплодному Израилю. На следующий день ученики нашли смоковницу совсем в другом состоянии. Она больше не внушала ложной надежды проходившим путникам. Дерево засохло до самого корня, и листва опала. Представьте картину, да? А это вообще чудо произошло, потому что обычно дерево засыхает, ну, не очень быстро. Нужны недели, месяцы, чтобы листья пожелтели и опали. А здесь все произошло очень быстро. Раз, желтые листья, голые ветви, голые сухие ветви. Дерево погибло. Страшная картина на самом деле. Евреи знали, что когда смоковница засыхает, это признак наказания. В Ветхом Завете Бог часто говорил: «Я благословлю вас», и смоковница там среди других деревьев перечислялась как один из признаков благословения. И они знали, что если Бог накажет, то домашние животные не будут приносить потомства, и сельское хозяйство придет в упадок. Смоковница засохла. Страшная картина. Господь проклял ее. И это указывает на то, что произойдет с Израилем. Да, во времена Христа религиозная жизнь Израиля была такой яркой. Все, что происходило в храме, было таким торжественным, пышным, красивым. Но через 40 лет, как вы знаете, от пышной религиозной жизни Иерусалима не осталось и следа. В 70-м году римский полководец Тит захватил Иерусалим, тысячи были убиты, тысячи уведены в плен, город сожжен, храм разрушен, сожжен, а от него не осталось ни следа. И нет следа по сей день. Да не будет от тебя плода вовек. По сей день Иерусалимский храм не восстановлен. Но Израиль только временно отвержен Богом. Когда Господь вернется второй раз, весь Израиль покается. А сейчас бесконечные теракты, военные угрозы напоминают евреям, что они еще не живут в безопасном царстве Мессии. Но когда Иисус вернется второй раз, такое царство будет установлено. Господь осуждает религию обряда, не приносящую добрых плодов. Для такой религии характерно спасение делами, любовь к каким-то особым религиозным одеждам, атрибутам, религиозным церемониям и многочисленным праздникам. Господь осуждает такую религию, проклинает такую религию, так же, как Он проклял смоковницу и Израиль. Настанет день в истории человечества, когда Иисус совершит окончательный суд над всей религией обряда, ее больше никогда не будет. Известно ли вам, когда это произойдет? Откройте Откровение, 17 главу. Здесь говорится об окончательном осуждении религии обряда. 17 глава, я с 1 по 6 стих пока прочитаю. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: „Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфир и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействию. И на челе ее написано имя: „Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным“. И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». 15 и 17 стих. «И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии“. Перед вторым пришествием на земле будет доминировать всемирная религиозная система, суперцерковь. Ее Иоанн называет блудницей, что соответствует ветхозаветным образам, где идолопоклонство, отступничество названо духовным прелюбодеянием. Блудница сидит на водах многих, и вином блудодеяния ее упиваются живущие на земле. Речь идет о ее широком мировом влиянии. Эта религиозная система, суперцерковь, охватывает все континенты и влияет на множество народов. С ней прелюбодействовали цари земные, мировые политические лидеры поддерживают эту суперцерковь, ищут расположение ее иерархов ради обретения популярности и укрепления своей власти. Это очень богатая религиозная система. Блудница облечена в порфир, багряницу, золото, драгоценные камни, жемчуг. По такому убранству уже сегодня можно узнать некоторые религиозные системы. А в объединенной мегацеркви все это достигнет максимума. Это будет богатая религиозная система, сверхбогатая. Религия обряда. Золото, багряница, драгоценные камни, порфир, жемчуг. Все это нужно этой религиозной системе, чтобы ее листва пышная шумела громче. И как Господь осудит ее, эти возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, и плоть ее съедят, и сожрут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его. Как известно, Бог может использовать нечестивых для достижения своих целей, и здесь Он так делает. 10 царей – это 10 ближайших помощников Антихриста-зверя. Сначала они заигрывали с этой религиозной системой. Антихрист со своими помощниками заигрывает с этой суперцерковью. Они находятся в союзе. Но затем Антихрист через своих лидеров уничтожает эту суперцерковь и запрещает любую религию и объявляет себя Богом и требует поклонения только себе. Так вот, уничтожение этой религии, пышной религии, как сказано здесь, это рука Божия за всем этим стоит, потому что Бог положил им на сердце, это суд Божий над мировой религией обряда. Надеюсь, каждому из нас ясно. Бог осуждает бесплодную религию обряда. Господь осудил отступнический иудаизм, и однажды Он совершит суд над отступнической церковью. В этом состоит основной урок, который следует вынести из истории о проклятии смоковницы. Но как применить урок к себе? Каким может быть его практическое значение лично для вас? Перейдем к практическому применению. Никакое внешнее проявление, пусть даже истинной религии, само по себе не может удовлетворить нашего Господа. И регулярное посещение церковных собраний – это важно. И регулярное слушание и чтение Писания, и членство в поместной церкви, и регулярное участие в вечере Господней – все это ничто, если нет доброго плода. Что же такое плод, спросите вы? Некоторые думают, все, что перечислено, это уже плод. Хожу, пою, стою, сижу – вот плод. Но это только листва. Это только листва. Нужен плод. Что же такое плод? Это только вид религиозной жизни. Что же такое плод? Писание много говорит, отвечая на данный вопрос, и в послании к Галатам, и Ефесянам, и Филиппийцам, и Евреям. Но если сказать кратко, плод – это святая жизнь, основанная на библейской истине. И лучше всего плоды проявляются во влиянии на окружающих. Посмотрите, как вы влияете на окружающих. Какое вы влияние оказываете на свою семью? Вы вступили в брак, стала ли ваша жена святей от контактов с вами, или она хуже стала? Стал ли ваш муж более благочестивым человеком? Стали ли ваши дети более искренне стремиться к поклонению Богу, или вы просто их сделали угловатыми законниками, или они ведут открытую аморальную жизнь, в открытом нечестии находятся? Плод заметит по влиянию, влиянию на семью, влиянию на церковь. Вот вы присоединились к церкви, от вашего влияния любовь в церкви увеличилась, от вашего влияния единство в церкви укрепляется, доверие библейскому руководству растет от вашего влияния, ваше влияние на неверующих, имеете ли вы доброе свидетельство со стороны неверующих. Если этого нет, тогда даже приверженность истинному вероучению – это листва. Я верю правильно, а плода нет. Это листва. или бурное проявление религиозных чувств, пусть самых искренних, я так чувствую такую любовь к Иисусу, это еще не плод, что ты чувствуешь. Или внешнее соблюдение основных библейских требований, все это листва. Люди, подобные бесплодной смоковнице, появляются в церкви нередко. Я наблюдаю это уже сколько лет. Когда они приходят, кажутся такими искренними, такими жертвенными, любящими Бога, ближних, заботящимися о церкви. Их деятельность подобна громкому, многообещающему шуму листвы. Но со временем отсутствие добрых плодов не скрыть. Влияние на семью отрицательное. Влияние на церковь отрицательное. Благодаря им в общине только развиваются ссоры, конфликты. Люди становятся с разбитыми сердцами, обескуражены, отчаяны, потеряны, дезориентированы. Они оставляют после себя лишь ссоры, разделения, смущенные души. Заканчивается бесплодный шум листвой в аду. Вечное осуждение, проклятие Господне, финал бесплодной религиозной жизни. В заключение я хочу спросить вас, где добрые плоды вашей жизни? Видны ли они в вашей семье? Видны ли они по вашему пребыванию в церкви? Видны ли они в вашем свидетельстве миру? Если добрых плодов нет, вся остальная религиозная деятельность – бесплодная листва. Поймите, оценивать подлинность спасения следует только по плодам. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!